Леонид Филатов. Рассказы чумного города. Театральная фантазия на темы Джованни Боккаччо. Рассказ о ревнивом супруге. В предместье, где дома плющом увиты и где не слышен гомон площадей, жил господин по имени Дон Гвидо, известный холостяк и богатей. Хоть знатен и богат был этот Гвидо, он женщин не умел сводить с ума. Был слишком отвратительного вида и возраста почтенного весьма. Но, как у богачей бывает часто, лишь у одной мечты он был в плену. Семейного ему хотелось счастья, хотелось завести ему жену. С молоденькой и свеженькой крестьянкой столкнулся в деревушке он одной, и стала та крестьянка Донной Бьянкой, законной, значит, Гвидовой женой. Друзья ему шептали вслед с испугом:
«Безумец, не женись на молодой.
Ты стар, каким ты будешь ей супругом?
Твоя женитьба кончится бедой».
Запомним эту горестную фразу. Пророчество исполнилось точь в точь. Разлад в семье возник буквально сразу в день свадьбы, а вернее, в ту же ночь. Супружеская чета в постели. Однако, судя по разочарованным вздохам Донны Бьянки и по сердитому сопению Дона Гвидо, дело, которым обычно знаменуется первая брачная ночь, у супругов не ладится.
Ты все пыхтишь, а время-то уходит. А ну, слезай из меня! Не ерзай зря.
Нет, ничего сегодня не выходит.
Да и не входит, строго говоря. Ты же говорил, что ты еще мужчина, и что в любви талантливее всех.
Но я же человек, а не машина. Мне не всегда сопутствует успех. Не торопись на мужа ставить точку. Не говори, что он в любви не дюж. Сама увидишь в завтрашнюю ночку, на что способен твой умелый муж.
И потекли безрадостные ночи, ведь мужу было 87.
Атаки стали реже и короче, а вскоре прекратились и совсем.
Поняв, что от супруга нету толку, и ей в постели надобен другой, жена томилась скукою недолго. И тут же с юным сблизилась слугой. Антония отменным был, похоже, любовником.
Красавец и атлет, и что всего ценней, он был моложе хозяина на много-много лет.
Греша в саду, в купальне и в подвале, сходясь в любовных схватках вновь и вновь, любовники друг другу не давали ни отдыха, ни отпуска.
Любовь.
К несчастью, уважаемый Дон Гвидо в интригах разбираться не умел.
Что верный мой слуга такая гнида, я даже представления не имел.
Раз в благодушном будучи настрое, Дон Гвидо с Донной Бьянкой вышли в сад. В конце тропы их оказалось трое.
Слуга не отставал от Бьянки, гад.
Спросил бы у слуги, что это значит? Зачем ты здесь? Ведь я тебя не звал.
Да знай я все, я б вел себя иначе. Но я же ничего тогда не знал.
Ты часто говорил мне, милый Гвидо, что из любви ко мне на все готов.
Конечно, я готов. А что, не видно?
Тогда нарви мне с дерева плодов.
Я для моей возлюбленной супруги. Готов сорвать с небес десяток звезд, а тут такой пустяк, ведь есть же слуги. А для меня сей подвиг слишком прост.
Боишься ободрать о ветки тела? Или попросту боишься высоты? Да, слуги в доме есть, но я бы хотела, чтоб этот легкий трюк исполнил ты.
Любимая, я не боюсь упасть, но...
Ты, как всегда, лукавишь, старый бес. Учти, с деревьев падать не опасно. Куда опасней грохнуться с небес.
С тяжелым вздохом Дон Гвидо подходит к злополучному дереву. На глазок измеряет его примерную высоту. До ближайшей ветки немалое расстояние.
Ведь говорили жители округи, отныне жди несчастья впереди. Взлечу, как белка, быстро, без натуги. Антонио, а ну-ка, подсади!
Антонио подсаживает Дона Гвидо. Тот обхватывает ствол дерева обеими руками и начинает, кряхтя и сопя, медленно карабкаться по стволу вверх. Дон Гвидо был еще довольно близко. Но начисто презревши старика, любовники сочли, что степень риска была для них не так уж велика. Такие визги слышались в беседке, что птичий хор в смущении замолчал. Но Гвидо полз к своей заветной ветке и ничего вокруг не замечал. Когда же после мук невыносимых дополз, такое сверху увидал. Он был без сил, но оказался в силах устроить средней тяжести скандал.
Мерзавец! Не позорь мои седины! Ты слышишь, сволочь? Слезь с моей жены!
Вы еле доползли до середины, а крику, черт возьми, на полстраны.
За эту подлость, чертово ты семя, твоя душа во пламени сгорит. Да отвлекись от бабы хоть на время, когда с тобой хозяин говорит.
Хозяин, вы о чем? Сказать по чести, не понимаю ваших ябед. Я как стоял, так и стою на месте, а Дона Бьянка рядышком стоит.
Стоит, я вижу. Но не Донна Бьянка, а Донна Бьянка так как раз лежит. Эй, Бьянка, что ты делаешь, засранка? Тебе ж хранить мне верность надлежит. Ты пользуешься тем, что я на древе, и не могу пока отсюда слезть.
Но и на древе вы страшны в гневе. Предвижу, сколь ужасной будет месть.
Дон Гвидо пытается спуститься с дерева, но срывается и, ломая ветки и сучья, падает прямо на руки вовремя подоспевшего Антонио. Слуга аккуратно ставит хозяина на землю, стряхивает с его плаща прилипшие листья, словом, ведет себя, как подобает вышколенному слуге.
Вы на меня разгневались, Дон Гвидо. Вот только не могу понять, за что. Не знаю, что вам сверху было видно, но знаю, вам привиделось не то.
Не я один. Все видели в округе. Тебя за совершением греха.
А в чем мой грех?
Ты на моей супруге скакал, как полоумная блоха.
У вас в речах сумбур, а в мыслях каша. Но в деле ясность все-таки нужна. Вы вдумайтесь, на кой сдалась мне ваша... Довольно, впрочем, милая жена.
На кой сдалась?
Оставь его в покое. Он парень честный, добрый и простак. А может, это дерево такое, что все оттуда видится не так?
К тебе всегда я полон был доверия. Но нынче ты городишь ерунду. С чего такие подлые деревья повадились расти в моем саду?
Оплакивая горькую потерю иллюзий, муж рычал, как дикий зверь.
Я в колдовство и магию не верю. А впрочем, слать Антонио, проверь.
Антонио, парнишка, был спортивный и влез как можно выше ягоза.
И от внизу открывшейся картины мои едва не лопнули глаза.
Я видел в жизни многое, Дон Гвидо.
и побывал во многих я местах, но, честно говоря, срамнее вида я не видал ни с дерева, ни так.
Что видишь ты? Скажи мне, Бога ради.
Вот Донна Бьянка задрала подол.
А я-то где?
А вы подкрались сзади и честно выполняете свой долг. Да не скачите эдак на жене-то. Ведь хоть любить жену свою не грех, но правильнее в спальне делать это. Зачем же безобразничать при всех?
Слезай, дурак!
Ну вот опять обида. Ведь я сижу здесь только из-за вас. Нельзя бронить свидетеля Дон Гвидо за то, что он родился не без глаз.
Пока Антонио спускается с дерева, Дон Гвидо, наконец-то уверовавший в невиновность жены, пытается загладить свою вину перед нею.
Какое счастье! Я не стал рогатым. Прости и продолжай меня любить.
А что нам делать с деревом проклятым?
А дерево немедленно срубить.
Дон Гвидо свистнул, прибежали слуги и так азартно ринулись в процесс, что вырубили все сады в округе, а заодно и весь окрестный лес.
Зато в семье утихли перебранки, и благостный покой вернулся в дом.
Дон Гвидо вновь поверил Донне Бьянке, и жизнь пошла обычным чередом. С тех пор и двух недель не миновало. Как вдруг такого муж не ожидал. На пепелище прежнего скандала заполыхал еще один скандал. Гуляя как-то утром с позаранку, он увидал с ближайшего холма...
А, не может быть!
...свою супругу Бьянку, за делом недвусмысленным весьма. В сильнейшем возбуждении и психозе он кинулся к супруге со всех ног и, подоспев, застал мерзавку в позе, чей смысл, увы, двояким быть не мог.
Никак, опять видение?
Да едва ли. Взгляни на вещи трезво, наконец. Еще один.
Мой повар Паскуале, как выяснилось, редкостный подлец.
Донна Бьянка.
Ну вот, сейчас начнутся подозрения, рыданье, слезы, оскорбления, шквал. Ты лучше подлечил сначала зрение, а уж потом бы и подозревал.
Хозяин, я...
Не надо, Паскуале! Я видел все, и ложью сын вполне. И чтоб вы с Бьянкой мне не толковали, я не поверю вашей болтовне.
Да я его и пальцем не касалась.
И я не нарушал ее покой.
Выходит, мне все это показалось?
А что тут удивляться? Холм такой!
Ты, видимо, рехнулся с перепугу. Причем тут, мать твою, какой-то холм? Когда я наблюдал свою супругу, сидящую на тебе, подлец, верхом.
Сюда туристы часто приезжают, и на вершине, будучи холма, такое, глядя вниз, воображают, что просто сходят бедные с ума.
Не верю я в твои обоснования. Но чтоб не гибли лучшие умы, пусть роют этот холм до основания, а заодно и прочие холмы.
Позвали слуг, и те взялись за дело. Все срыли, разровняли, разгребли. Природа так рельефом искудела, что аж Брюссель прорезался вдали. Как будто ураган в безумной злобе решил с земли все лучшее стереть. Короче, кто бывал в пустыне Гоби, легко поймет, о чем примерно речь. Но Дон недолго пробыл в убеждении, что честь свою от злого рока спас. Вновь повторилось странное видение. И в третий, и в седьмой, и в сотый раз. Причем видения стали повторяться с пугающей ревнивца частотой. Когда число дошло до 150, муж пожалел, что он не холостой. Подробно я описывать не буду, загадочные эти миражи. Но слышалось в предместье отовсюду:
«Я видел все, и хватит грязной лжи!»
Но ревности мужской не потакая, жена в ответ кричала день-деньской:
«Это просто улица такая, такая подворотня, дом такой!»
Чтоб спрятаться от этого Содома, ревнивый Дон вменил себе в закон:
«Не выходить на улицу из дома, а если выходить, то на балкон!»
И вот однажды с этого балкона он увидал
уже в 200-й раз,
как Донну Бьянку резво и толково обслуживал какой-то свинопас.
«Я вижу все, мерзавка!»
«Да иди ты!»
«Как дальше жить? Позвольте вас спросить. Лес вырублен, холмы в округе срыты. Так что ж теперь и дом еще сносить?»
Чтоб прекратить ужасные видения и не накуролесить сгоряча, Дон Гвидо пригласил в свои владения известнейшего в городе врача. Врач, слушая сердце Дона Гвидо:
«Пока еще стучит, хотя и глухо».
«Еще бы! Жизнь такая, что хоть плачь, жена моя отъявленная шлюха!»
«Ну что вы, что вы!»
Не поверил врач.
«Я верил, обожаемые супруги, не ведая, ах, старый идиот, что-то дает буквально всей округе!»
Врач усомнился.
«Так уж и дает?»
«Дает! И это видел каждый день я. В саду, в купальне, в роще, на лугу. Сперва я думал, это наваждение, но больше в это верить не могу».
«А вдруг и впрямь мираж?»
«И вы туда же! Ну, растолкуйте, странный сей мираж! Жена всегда моя в любом пейзаже, а вот мужчина новый всякий раз. Я вырубил весь лес до горизонта и срыл холмы, доколь хватало глаз».
«Но почему? Какой в том был резон-то?»
«А просто так, чтоб злоба улеглась. Природа мне нисколько не мешала, но Бьянка все вертелась под рукой и без конца мне подлое внушала, мол, дерево такое, холм такой».
«И вы ей поддались? Вот это мило! Что ж ставили природе вы в вину? Не проще ли, чем менять картину мира, попробовать сперва сменить жену?»
«Вы правы, доктор. Так бы было проще. Лесов теперь не сыщешь днем с огнем. Ну, кроме разве той ветвистой рощи, что выросла на темени моем».
«Я высказать дерзну предположение, что Бьянка не вводила вас в обман. Вы – жертва своего воображения, научно говоря, эротоман».
«Неужто?»
«Успокойтесь, ради бога. Чтобы я сумел совет вам дельный дать, мне следует пожить у вас немного и вас со стороны понаблюдать».
Врач начал наблюдать беднягу Гвидо. Но Гвидо за врачом не наблюдал. По этой-то причине, очевидно, случился окончательный скандал. Дон как-то заглянул неосторожно в свой кабинет и там увидел вдруг...
«Вы, доктор, вместе с Бьянкой? Как же можно?»
«У вас галлюцинация, мой друг. Я разобрался в вашем положении, и вывод мой звучит примерно так. Вам надобно лечить воображение. Жена у вас не блядь, а вы... маньяк!»
Располагая кое-каким досугом и некоторой толикой чернил, всем плохо успевающим супругам я памятку такую сочинил: коль ты влюбился на краю могилы, прикинь сначала, шансы не равны, и соизмерь свои мужские силы с возможностями будущей жены. А если уж женился, не подумав, и не идут постельные дела, Не заставляй жену стоять под дулом дурацкого вопроса, где была. Где-где? На твой вопрос у вертихвостки ответа убедительного нет. Рискуешь получить простой и хлесткий и ярко зарифмованный ответ. А коль застал мужчину на любимой, не поднимай обиженный галдеж, а пожури с улыбкой незлобливой. Зачем же на газоне, молодежь? Пусть мой совет кому-то не угоден, на практике он очень недурен. Женился, и спасибо, и свободен, и не тревожь жену до похорон. Мне скажут: ох, и злобная ты язва, с чего ты вдруг напал на стариков? Над старыми людьми грешно смеяться. А сам-то будешь в скорости каков? Что ж, каюсь, мой рассказ — сплошные враги. Есть старики, которым по плечу счастливые и длительные браки, и очень, кстати, верные. Шучу. Рассказ о трех беспутных приятелях. Рассказ о Марко, Пьетро, Теодоро не сохранился в памяти у масс. Как собиратель всяческого вздора, лишь я один и помню сей рассказ. Три друга, три оболтуса веселых, под видом неприкаянных коллег, бродили по стране и в разных селах выпрашивали пищу и ночлег. И где б ни появлялись эти трое, всегда и всюду их сопровождал порою очень громкий, а порою так просто оглушительный скандал. Мне скажут: что-то вязнешь ты в сюжете и к сути продвигаешься с трудом. Итак, начнем с того, что парни эти однажды постучались в некий дом. Во мраке ночи зажигаются огни небольшой деревни. Пьетро.
Впусти нас в дом, хозяин! Ради бога!
Теодоро.
Нам требуется ужин и ночлег.
Марко.
Неужто ты прогонишь от порога троих изголодавшихся коллег?
На крыльце дома появляется хозяин с зажженным фонарем и разглядывает незваных гостей.
Но если вы действительно коллеги, и так дела у вас не хороши, вам лучше пребывать вблизи аптеки, а не болтаться в этой глуши.
На первый взгляд, вполне здоровым все мы, но это лишь Увы, на первый взгляд, у каждого из нас свои проблемы.
Я слеп!
Я хром.
А я дегенерат.
Дегенерат?
Увы, и что обидно, для остальных я вроде бы здоров. Моя болезнь для них не очевидна, она заметна лишь для докторов.
Я фокуса лишен и глазомера, и вообще не вижу ни черта.
Так ты и вправду слеп?
Слепей Гомера, слепее огородного крота.
А я хромой и неуклюж, как утка. Захочешь прогуляться в ясный день, так право самому бывает жутко, когда увидишь собственную тень.
Но ежели у вас здоровья нету, я одного, признаться, не пойму. Чего же вы шатаетесь по свету и не сидите дома почему?
Такое уж, видать, у нас призвание.
В стране умов сегодня недород.
Мы в городе полученные знания несем, что называется, в народ.
Учитывая сказанное вкупе, нижайше просим, добрый человек, не откажите странствующей группе высокообразованных коллег.
Мы по укладу жизни нелюдимы. И книгачеев я не выношу. Но мы с интеллигенцией едины. Входите, бесполезные, прошу.
Знакомьтесь, гости. Вот моя семейка. Жена и дочь.
Склонить на баловство таких красавиц изловчись, сумейка.
Хозяйка во. И дочка ничего.
Вошедши в дом, другие поберушки притихли бы скромнёхонько в углу, а эти в предвкушении пирушки с нахальным гамом кинулись к столу. Хозяйка.
Признаться, мы гостей совсем не ждали. Простите нас за скупость, не броня.
Дочь.
Найдется в нашем погребе еда ли, уверенности нет у меня.
Хозяин.
А ну-ка поскребите по сусекам! Мы хоть и не богаты, но горды. Неужто трем измученным калекам мы не найдем какой-нибудь еды?
Хоть вы живете голодно и сиро, но и у нас фантазия скромна. Свиной окорочук.
Головка сыра.
Пирог с черникой.
И бутыль вина.
Женщины принимаются накрывать на стол. Едва на столе появляется съестное, гости, не дожидаясь приглашения, жадно накидываются на еду. Покамест гости шумно поглощали отменную крестьянскую еду, хозяева подавленно молчали, почуяв, что впустили в дом беду. Когда же наши доблестные парни последние со скатерти смели, хозяева им постелили в спальне, а сами в смежной комнате легли. В ту ночь не спали наши непоседы, беседовали, глядя на луну, и тема полуночной их беседы нисколько не способствовало сну. О чем могли шептаться три прохвоста? Здоровых, молодых и озорных. Мужчинам догадаться будет просто. О бабах, разумеется, о них. Страдали Марко, Пьетро, Теодоро, томилось молодое естество. Послушайте обрывки разговора.
Хозяйка во.
И дочка ничего.
Да, обе хороши. И та, и эта. Я б не прочь одну заполучить. Но как вы собираетесь без света дочурку от мамаши отличить?
Есть верный знак. Светящаяся точка. Сапфир в кулоне, надо полагать. Светящаяся точка — это дочка. А та, что без кулона, это мать.
Чур, обедь. Успех нам обеспечил.
А наш хозяин, он ведь хитрый черт. Уже ли он вами крестиком помечен, что вы не стали брать его в расчет?
Тебя страшит хозяин?
Я не трушу, но вместо двух прелестных женских тел обнять в потьмах его кабанью тушу я очень бы, представьте, не хотел.
Друзья еще помаялись немного, как три самоубийцы на мосту. В последний раз простились у порога и разом сиганули в темноту. Хозяюшку нащупал пылкий Марко и втерся к ней в доверие без труда.
Судьба такого яркого подарка мне прежде не дарила никогда.
Нахальный Теодор влез на дочку, та даже и не пискнула в ответ.
Еще бы! Неужели в одиночку мне ночи проводить во цвете лет?
А Пьетро вдруг приспичило до ветра. Он вышел на крылечко по нужде и, возвращаясь, недотёпа Пьетро кровати перепутал в темноте. С хозяйкой разделить желая ложе, он прыгнул, как он думал, к ней в кровать и молча стал, других будет негоже, к беспомощной хозяйке приставать. Хозяйка озадаченно молчала, вникала в ситуации настрой. Решив, что это доброе начало, усилия утроил наш герой. Да все не то, рука его хватала. И он себя догадкою потряс.
Чего-то мне на ощупь не хватало. Что-то было лишнее как раз. О, знакомиться при свете было проще. Предвидь я это, свечку бы зажег.
Когда с людьми знакомишься на ощупь, готовься к неприятностям, дружок. Особый комментарий тут не нужен. И так разгадка каждому ясна. В потьмах наш плут хозяйку спутал с мужем.
О, ужас! Это он, а не она!
Вскричавши:
«Что за черт?»
Вскочили оба.
Прости, ошибка вышла.
Бог простит.
Хозяина душили гнев и злоба, прохвоста жгли раскаяние и стыд. Наш Пьетро был вполне нормальным малым, вернее, таковым себя считал. Он был, как нынче скажут, натуралом и нежных чувств к мужчинам не питал. Хозяин тоже был врагом порока. Мужчины той поры и той страны любовь воспринимали однобоко и уж никак не с этой стороны. Нет, были и тогда жрецы Содома, их контингент не так уж был и мал, но, видимо, как раз хозяин дома богатство форм любви не понимал. Хозяин дома был умен не шибко, и для него отнюдь не мудреца дежурные слова «прости, ошибка» исчерпывали тему до конца. Душа его с обидой совладала, ум тоже, очевидно, совладал, но гнев, что был накоплен до скандала, кипел, кипел и вылился в скандал.
«Не знаю! Перепутал ты крователь! Искал ли в доме золото, брусок? Но я одно скажу тебе, приятель, ты неудачный выбрал адресок!»
И долго бы он кричал еще в запале, но расцвело. И он увидел сам, что остальные, кажется, попали по более удачным адресам. Хозяин жене:
«Как это понимать?»
Да кто-то в полночь как прыгнет на меня из темноты.
Что ж ты молчала? Не звала на помощь?
Я думала сперва, что это ты. В потьмах легко и спутать, сам подумай. И парень был к тому же заводной.
И повезло же с этакой дурой промыкать век под крышей одной. Взгляни-ка, кто лежит с тобой рядом. Ну, не кретин?
Да, явно не Сократ.
Выходит, ты спала с дегенератом. Он сам признался, что дегенерат.
Конечно, парень малость недоразвит. Наследственность, так надо понимать. Но он ведь и успел-то только разик! Из-за чего ж тут бучу поднимать?
Да лучше б все село 4 раза, чем этот недоразвитый дебил! Ведь он же оскорбил тебя, зараза! Он честь семьи, дуреха, оскорбил!
А как же ты противен мне, кричащий! Того гляди, сбежится полсела! Ты сам бы оскорблял меня почаще, тогда б и честь в сохранности было.
Хозяин не находит, что ответить, и переключает свой гнев на дочь.
А ты чего меня буравишь взглядом, как будто видишь лютого врага? И чья это с твоей ногой рядом такая волосатая нога? Ты превратила дом в юдоль позора! Ты сделала посмешищем меня!
Знакомься, папа. Это Теодоро. Мой первый муж. С сегодняшнего дня я сразу в парня этого влюбилась, узрив его в телесной ноготе.
Влюбилась? Как ты этого добилась? Как ты смогла влюбиться в темноте?
Когда мужчину видишь в самых общих и самых приблизительных чертах, приходится знакомиться на ощупь. Ведьма влюбиться можно только так.
Но в спешке, изучая это тело, увидеть не умеючи низги, ты главного заметить не сумела. Твой парень хром, причем на 2 ноги.
Ногами пусть породистая лошадь красуется на праздничных бегах. А нас, бывалых баб, не облапошить. Мужская правда вовсе не в ногах.
Хозяин тяжелым взглядом обводит всех присутствующих. Гости чувствуют себя неуютно и стеснительно кутаются в простыни.
Понятно, ваша хватка обезьянья. Нашкодили шмык за поворот. Такие-то, выходит, дело знания несет интеллигенция в народ.
Взгляд хозяина натыкается на Пьетро.
Ты, кажется, слепой?
Слепей Гомера. Все беды слепоте благодаря.
Но выход-то из дома ты, наверное, найти сумеешь без поводыря?
Вместо ответа Пьетро послушно идет к выходу и останавливается перед самым порогом.
Грех не помочь слепому недотепе. Ему брести домой нелегкий труд. Нагнись.
Зачем?
А я пинком по жопе задам тебе и скорость, и маршрут.
Неужто вы, хозяин, нас убьете?
Не бойся, просто стукну. Не убью.
Но мы...
Подробности в полете. По-путному расскажешь воробью.
Хозяин, согласуя слово с делом, пинком послал слепца в такой полет, что тот летел, хоть был и грузен телом, без остановок сутки напролет. Очнулся Пьетро в облачной метели. Сперва струхнул, потом вошел во вкус, а следом 2 дружка его летели. Им задан был, видать, такой же курс. Отправленные яростным ударом, они такую скорость обрели, что приводнились аж за Гибралтаром в бескрайней Атлантической дали. А коль учесть, что им в тот день ни разу ни кораблей не встретилось, ни льдин, то скорбную виньеточку к рассказу любой дофантазирует кретин. Меж тем в селе, из коего студенты на медне резвой стайкой унеслись, народ про них рассказывал легенды, с тревогою поглядывая ввысь.
Вы слышали? У нашего Винченцо злодеи учинили страшный грех. Хозяина связали полотенцем, а женщин изнасиловали всех.
Неужто? Как же им хватило духу? И бабку? Ей ведь 80 лет!
Им наплевать, старуху, молодуху. У них на этот счет устоев нет.
Напомните несчастного Чезаре. Отшельник, горемыка и вдовец. Так у Чезаре этого в кошаре злодеи всех оттрахали овец.
Овец лишили чести?
Но при этом оставили нетронутыми коз.
Но почему?
Боюсь спешить с ответом. Наука изучает сей вопрос.
Знать козы — мелкота по их масштабу. Другие знать запросы у ребят.
Куда бы ни пришли, даваем бабы. А нет, и мужика употребят.
Избавь нас от охальников, о небо, Мадонна, отведи нас на пасть.
Как вам, не знаю, девочки, а мне бы хотелось пострадавшей попасть.
Прихода трех прославленных прохвостов в то время ни один поселок ждал. Но больше Апеннинский полуостров таких исчадий ада не рождал. Где нынче Теодоро, Марко, Пьетро? Куда ни глянь, окрестности пусты. Что толку их искать? Ищите ветра. Заприте двери, ждите темноты. Рассказ о глухонемом садовнике. За городской чертой, в том самом месте, где нынче простирается пустырь, как часовой на страже женской чести, стоял когда-то женский монастырь. В нем обитало несколько монашек. Числом их было около 8. Нежнее и прелестнее мордашек я отроду не видел, черт возьми. Но, чтобы не разжигать вас аппетита, спешу добавить, что в монастыре жила еще и матерь Аббатисса, суровая, как вьюга в декабре. Келья одной из монашек. Аббатисса и эконом производят очередную ежедневную проверку.
Что это за предмет, сестра Фенета? Ну что молчишь? Ответствуй, наконец.
Тут нет секрета. Это...
О, Господи! Да просто огурец!
За умный твой ответ, сестра Селеста, Я пред тобою пасть готова ниц. Но просто огурцам на грядке место, а вовсе не в постели у девиц.
Позвольте к вам с вопросом обратиться, но только отвечайте не в сердцах. Что видите вы, матери Аббатисса, греховного в обычных огурцах?
Старинные народные приметы из века в век нам четко говорят, что все продолговатые предметы настраивают женщин на разврат. Мне девичьи знакомы развлечения. Сама была когда-то молодой. Меж тем предметов этих назначение служить нам исключительно едой.
Эконом.
Есть сестры, я не стану называть их, что во грехе давно не новички. В отдельных натыкался я кроватях, но вот таких размеров кабачки.
Какая побудила вас причина лезть с обыском к монахиням в кровать? Неужто вам не ясно, что мужчина не вправе в наших койках шуровать?
Да бросьте! Эконом наш благочинный давно песок роняет на ходу. В последний раз он сносным был мужчиной... не вспомню уж теперь в каком году.
Аббатисса, кивая на монахинь.
У них вовек не сыщешь виноватых, перетряси хоть каждую кровать. Но овощи вам станут подавать отныне исключительно в салатах.
Коль ваше любопытство разогрето, то я рискну продолжить свой рассказ. Жил в том краю веселый плут Мазетто, мастак по части всяческих проказ. Большим успехом пользуясь у женщин, среди их мужей он нажил тьму врагов. Его успех мы вряд ли преуменьшим, пересчитав количество рогов. Отдельные ревнивые супруги от хитреца успели спрятать жен. Но в целом легион мужей в округе был на Мазетто сильно раздражен. Толпа мужчин, потрясая кольями, вилами, ножами.
Суду его, охальника!
Ответу!
Общественность всегда к таким строга. Мазетто.
Рога? А у кого их нынче нету? Подумаешь, трагедия, рога. Хочу задать вам каверзный вопросец. В мужском собрании он необходим. Скажите, есть среди нас не рогоносец? Хотя бы один. Пусть выйдет, поглядим. А если кто и выйдет, не поверю. У нас в округе это знает всяк. Нет мужика, что проходил бы в двери, рогами не царапая косяк. Что, никого? Ответ не из веселых. И все же мне по душе такой ответ. Хоть среди нас, к несчастью, нет комолых, но и глупцов, по счастью, тоже нет.
Однажды поутру, в разгаре лета, случайности простой благодаря, гулявший по окрестностям Мазетто, вдруг очутился близ монастыря. В то утро беззаботные, как птицы, отдавши дань молитве и труду, монашки под приглядом Аббатиссы резвились обнаженные в пруду. Пройдоха отыскал в заборе щелку, чтобы он да не нашел ее стервец, и ощутил себя подобно волку, попавшему в кошару для овец. Желая видеть всю картину сразу, Мазетто увеличил щель на треть. Мужскому любознательному глазу там было что в то утро посмотреть. Не стану вам описывать детали, история понятна и без них. С подобным описанием едва ли управился бы грубый мой язык. Зачем будить желание без ответа? Зачем впустую души колыхать? Мужчине лучше раз увидеть это, чем тысячу раз про это услыхать. С тех пор в башке у нашего злодея уж не жараль была тому виной. Забрезжила безумная идея.
Проникнуть в монастырь любой ценой.
Забыв о благочестии и о Боге, он был одной лишь страстью томим и не придумал лучшего в итоге, как объявить себя глухонемым.
Мы.
Ужасная картина. А детям это видеть каково? Мычит, как бессловесная скотина. Гы-гы, мы-мы и больше ничего. Чуть рассвело, наш плут вскочил с постели и, наспех поприветствовав зарю, направился к своей заветной цели.
Вы спросите, куда? К монастырю.
Мазетто стучит в монастырские ворота. В воротах открывается окошко привратника. В окошке физиономия эконома.
Мы. И нельзя ли поподробней? Я малость туповат, не обессудь. Мы. Прости твой вопль утробный, пока не проясняет дело суть. Мы. Ты кто такой, однако? Что делаешь ты возле этих стен? Мы. Не мучь себя, бедняга. Уже понятно, ты не Демосфен. Мы. Устал от идиота. Лопочь-то о чем, поди пойми.
Мазетто заворачивает рукава рубахи, демонстрируя мускулы.
Мы. Тебе нужна работа. Так и скажи. А то мы.
Келья Аббатиссы. Аббатисса трапезничает. Появляются эконом и Мазетто.
Тут монастырь. А ты привел кого-то? Немедленно отправь его домой.
Он сам пришел. Ему нужна работа. Мы.
Да он глухонемой?
Он глухонем. И мухи не обидит. Да и умом, похоже, не востер.
А если сестры вдруг его увидят?
А чем же он опасен для сестер?
Беда от парня может получиться. Вопрос его присутствия непрост. Он глух и нем. Но можно ли поручиться, что он еще при этом и без хвост?
Что делать? Мы, мужчины, все хвостаты. Но в этом он никак не виноват. У парня воспаление простаты, и хвост его для блуда виловат.
Аббатисса, разглядывая Мазетто.
Что ж, это нашим нормам отвечает.
Да вы на высоту взгляните лба!
Дебил?
Еще какой! Не отличает девицу от фонарного столба. Ги-ги! Мы. Ты помолчи немного. Он с ремеслом садовника в ладу.
Ну, коли так, беру глухонемого и пусть себе работает в саду.
И он работал. Ел и пил нечасто, к монашкам не вязался в хоровод, чем и снискал уверенность начальства, что он вполне надежный идиот. Меж тем, украдкой шастая по саду, слуга греха он с детства был хитер. Он, что ни шаг, устраивал засаду на изредка гулявших там сестер. А чтобы те не потеряли разум и не кричали в страхе «караул», заслышав шум, пройдоха падал наземь и притворялся, будто он уснул. Короче, зная все его замашки, легко интриги вычислить итог. Раз поутру наткнулись две монашки на спящего мужчину без порток. Мазетта спал. Надеюсь, не нарушу спокойное течение стиха, добавив вскользь. Спал, выставив наружу нескромное орудие греха. Мы заостряться, думаю, не будем на скользкой теме, что такое блуд, а также уточнять, с каким орудием ходил на дам любвеобильный плут. И так Мазетто спал.
Смотри, мужчина.
И не такой же страшный, вот смотри.
Приятно только внешняя личина, то, что снаружи. Страшен он внутри. Нас учит монастырская наука, в миру что не мужчина, то прохвост.
Скажи, сестра, а что это за штука?
Ты что, с луны свалилась? Это хвост!
Похоже, это новый наш садовник. Он глух и нем.
Но не дурен на вид.
И неплохой, я думаю, любовник. Но это нам проверить предстоит.
Ты что?
А что? Любая обольстится на эдакого глядячи коня.
А вдруг узнает матерь Аббатиса? Играй в такие игры без меня.
Да где ж там у свидетелей, о боже? Ты промолчишь, а этот паренек способен разговаривать не больше, чем от его лопаты черенок.
Плут слышал все. И хоть ему не просто давалась спячка, глаз не открывал. Но хвост его, не ведавший притворства, вдруг дал понять, что он не так уж вял. И скромницы, в момент заметив это, пути греха порою так просты, схватили крепко спавшего Мазетто и понесли в ближайшие кусты. Не знаю, что там делал наш садовник. Вернулся он оттуда чуть живой. Но то, что не окапывал крыжовник, за это я ручаюсь головой. А поутру, когда лучи рассвета скользнули в сад, друг друга торопя, под деревом, где сладко спал Мазетто, уже стояла девичья толпа. Мазетто просыпается и с испугом озирается по сторонам.
Их восьмеро! Их целая орава! Галдят, как стая хищных ворон!
К тебе пришла заслуженная слава. О славе не кричат, пошла ты вон.
Ну как узнали?
Дело молодое. Об этом всяк посплетничать летив. Что в женском коллективе знают двое, на завтра знает целый коллектив.
Весь день святые грешницы трудились. Когда ж настала ночь и благодать, уставшие, они не расходились. Делились впечатлениями, видать.
Ой, какие впечатления от контакта?
Скучнее бывает разве что в гробу.
А ты что скажешь?
Я? Да странно как-то. Похоже на французскую борьбу.
Я мнение о садовнике не злого. Парнишка горячить умеет, кро.
Но из него не вытянуть ни слова. А так без слов, какая же любовь.
Но плут не сомневался ни на йоту, что победил. И оказался прав. Все зачастили в сад, как на работу, желая продолжения забав. Шли дни. Наш хитроумный бедокур провел в любовных хлопотах все лето. Пришел сентябрь. Но в жизни у Мазетто пока не намечался перекур. Меж тем пройдоху покидали силы. Он плохо спал, ходил едва-едва. И было ясно, парню до могилы остался, может, месяц, может, два. И размышлял Мазетто, умирая.
Я не хочу от счастья умирать. Мне и за мной же созданного рая, как ни прискорбно, надо удирать.
Мазетто раздобыл моток веревки. Он болен был, но в разуме вполне. И просто чудеса явил сноровки, вскарабкавшись, как кошка по стене. Почуяв звероватый воздух воли, он влезть уже успел на пол стены, но эконом, подглядывал он, что ли, подпрыгнул и стянул с него штаны. Посрамленный Мазетто, стыдливо прикрывая срамоту рубахой, спрыгивает со стены. Мазетто был унижен и расстроен. Такой прием в комедии не нов. Герой уже не выглядит героем, когда он вдруг лишается штанов.
Напрасно суетишься. В твоем побеге пользы не на грош. На воле ты уже не пригодишься, а здесь ты и такой еще хорош.
Мама!
Какого беса ради ты прячешь свои доблести в штаны? И без штанов, сказать тебе по правде, они уже не очень-то видны.
Мама!
Избавься от порока. На баб здоровье тратить не резон. Не то сойдешь в могилу раньше срока. И кто ж тогда нам будет стричь газон?
Мазетто взял штаны, оделся наспех, шагнул и растянулся. Так ослаб.
Да, все меня теперь поднимут насмех, узнав, что я слыву грозою баб. А, впрочем, что я эдак унываю? На воле все равно мне не бывать. А здесь я ничего, преуспеваю. Хотя недолго мне преуспевать. Побег не удался. Какая жалость!
От слез, по крайней мере, удержись. Не повезло, но жизнь-то продолжалась.
Какая жизнь? Да разве это жизнь? Устал от ежедневного разврата. Устал от круговерти женских тел.
Да, женщин тут и вправду многовато. Но разве ты не этого хотел? Пройдоха лег уснуть.
Эх, посплю до завтра.
И снилось бедолаге ночью той, как будто он придавлен был внезапно огромную надгробную плитой. Он дернулся, как раненая птица. Хотел перевернуться, но не смог. На нем верхом сидела Аббатисса, зажав его в железный обруч ног. Увидев это, наш Мазетто ахнул.
Не может быть!
И вмиг стряхнул с себя остатки сна.
Ведь на меня присел не легкий ангел, а женщина размером с кабана.
Снимай штаны, сокровище ты наше, да помоги же, сонный гамадрил.
Не трогала бы ты меня, мамаша.
Ой, чудо! Наш немой заговорил!
Ах, чудо! Посмотрел я на тебя бы, когда б тебя всем скопом втихаря насиловали бешеные бабы с июня до начала октября. Давай-ка, дорогая, лучше миром, мы наше дело тайное решим. Я чудно отношусь к сестричкам милым, но
Для меня смертелен ваш режим. Дай мне уйти, и дам я клятву Богу, а слов таких я не швыряю зря, что больше не приближусь я к порогу ни одного в стороне монастыря.
Глупости. Ты сам порассуждай-ка. Ты частью монастырской стал судьбы. Какая же разумная хозяйка выносит ссор скандала из избы. Работай, работай, работай здесь, пока не схватит силы. О прежней вольной жизни не скорбя. А как помрешь, местечко для могилы в саду мы обеспечим для тебя.
Не вслух, но все же выругавшись грубо, Мазетта стал слугой монастыря. И через месяц дал, конечно, дуба. Ну, помер, по-простому говоря. Хоть наш герой недолго жил на свете, он не был, как вы знаете, скопцом. В монастыре рождаться стали дети. Все как один с Мазеттовым лицом. Но то ли случилась связок анемия, то ли языка случился паралич, все дети были сплошь глухонемые. Гы-гы, мы-мы, вот их семейный клич. Шло время, у детей рождались внуки, и, подтверждая с дедушкой родство, они произносили те же звуки. Гы-гы, мы-мы, и больше ничего. Из монастырских записей известно, потомков этих множилось число. В монастыре с годами стало тесно, поскольку население росло.
Я как-то раз случайно не задвинул тяжелую щеколду от ворот.
И в щель образовавшуюся хлынул внутри не помещавшийся народ. Случилось население утечка. Часть внуков оказалась за стеной. Стал монастырь местечком, а местечко с годами обещало стать страной. И косвенные внуки, и прямые, все грамоты боялись, как чумы. Была страна, где все глухонемые. И был один язык — гы-гы, мы-мы. Поймешь не сразу, кто о чем горланит в угаре всенародной кутерьмы. Гы-гы, толпе советует парламент, толпа не соглашается, мы-мы. Один кричит про вспашки новый метод, другой — конец, мол, света недалек. Гы-гы, мы-мы, вопят и тот, и этот. И в результате вроде диалог. Лингвисты из какой-то Миннесоты пытались местные выправить язык, но тут уж возмутились патриоты. Пускай народ гутарит, как привык. Страна была когда-то даровита, но умников с годами вымер вид. И как итог не стало алфавита. Вот весь их алфавит. Бывало, кто-то вдруг да испытает соблазн на солнце выползти из тьмы. Стараются, но звуков не хватает. Провыть. Мы не рабы. Рабы не мы. Такую вот переживает драму талантливейший некогда народ. Бессмертный текст, как мило мыло раму, ничей не выговаривает рот. Подумаешь, и сразу станет жарко. Что ж будет со страной несчастной той, когда однажды в мир придет Петрарка? А после, страх подумать, Лев Толстой. А впрочем, есть один толковый малый, у рыночных слоняется ворот. Так тот других нормальнее, пожалуй. Но приглядишься, полный идиот. Вы поняли теперь, как вредно это — косить под дурачка. Гы-гы, мы-мы. Так был наказан хитрый плут Мазетто, а вместе с ним его потомки — мы.